Добрый вечер, друзья. По мере того, как герои рока стареют или даже вовсе уходят из жизни, все больше появляется воспоминаний типа «Мои встречи с Ленноном». Одну из таких вот историй рассказал мне Михаил Барышников, в прошлом солист Кировского театра в Ленинграде, ныне художественный руководитель Американского театра балета в Нью-Йорке. Несколько лет назад, находясь с театром на гастролях, он познакомился с Миком Джаггером. Джаггер жил в том же отеле и вместе с Rolling Stones приехал выступать на большом стадионе. Джаггер много слышал о Барышникове, а Барышников кое-что слышал о Мик Джаггере. Короче, они решили вместе пообедать, и на обеде Мик Джаггер, заметно стесняясь, пригласил Барышникова на свой концерт. Барышников приглашение принял, потому что концерт был дневной, и хотя до стадиона было около 40 километров, после концерта он успевал в театр на свой спектакль. Столь высокого гостя посадить нужно было особо. Барышникову поставили стул прямо на сцене, да не за кулисами, а перед публикой, на одном из языков сценической площадки, по которой Мик Джаггер носился во время концерта, как угорелый. Видно было хорошо. Слышно было тоже хорошо, даже слишком, потому что Барышников сидел неподалеку от титанического размера громкоговорителей, изрыгавших звук, как вулкан Везувий в последний день Помпеи. Происходившее во время концерта, полет Мика Джаггера на веревке, подвешенной с вертолета над головами зачарованных зрителей в лучах прожекторов, тучи конфетти, изливаемые на публику из огромного шланга, розовые дымовые завесы, световые эффекты и так далее, мы описывать не будем, ибо перо наше решительно не в силах этого сделать. За кулисами Барышникова ждал лимузин, который бесшумно домчал его в театр. В театре было тоже как-то странно тихо. И разминаясь на сцене, Барышников понял вдруг, что не слышит обычных звуков оркестра, разыгрывающегося перед началом балета. Он выглянул за занавес и увидел, что музыканты были все на местах и пиликали вовсю. И вот тут-то Михаил Барышников с ужасом понял, что он оглох, что музыки он не слышит, а стало быть, исполнять свою сольную партию в балете тоже не может. Поднялась паника, вызвали врача. Врач осмотрел и сказал, что волноваться не надо, что к утру слух восстановится. «То есть как это к утру?» — возопила театральная администрация. «Нам через 10 минут занавес надо поднимать». Прошло 10 минут, 15, 20, полчаса. Наконец, через минут 40, ватная тишина вокруг стала понемногу оживать. Барышников стал слышать звуки, доносившиеся как бы издалека, а еще через 15 минут было решено поднимать занавес. На следующее утро Мик Джаггер позвонил Барышникову и спросил его, понравилось ли ему, и что он вообще думает о концерте с профессиональной точки зрения. «Спасибо большое», — ответил английскому Мику русский Миша. «Впечатление у меня осталось незабываемое». «Действительно», — сказал мне в заключении рассказа Миша, — «концерт был потрясающий, я его до конца своих дней не забуду». Итак, сегодня мы продолжим рассказ о группе Pink Floyd, но прежде чем окончательно загнать клячу рок-истории, очередной выпуск «Рок-хроники». Восьмое февраля. В 73-м году... умер от инфаркта Макс Язгур, владелец молочного хозяйства под Нью-Йорком. Он вошел в историю рока тем, что предоставил свои пастбища и луга под фестиваль 69-го года, знаменитый «Вудсток». 9 февраля 81-го года скончался от сердечного приступа певец Билл Хейли, записавший со своими кометами в 50-х годах знаменитый «Rock Around the Clock». 9 февраля 1982 года, то есть 3 года назад, Джордж Харрисон вручил президенту детского фонда Организации Объединенных Наций чек на 9 миллионов долларов, деньги, полученные от концерта в пользу Бангладеша. Несмотря на то, что концерт состоялся в 1971 году, собрать и выплатить деньги не удавалось в течение 11 последующих лет из-за различных юридических препятствий. 9 февраля, также день рождения в 41-м году, Карл Клайн, известный под именем Карл Кинг, певицы и пианистки. Из последних новостей. После успеха английской пластинки, записанной сборной командой рок и поп-музыки в пользу голодающих Эфиопии, пластинки, которая собрала, по последним данным, около 10 миллионов фунтов стерлингов, с ответными, понимаете, капиталистическими обязательствами, выступили артисты Соединенных Штатов. В записи песни «We are the world» — «Мы — это мир» приняло участие 48 ведущих американских исполнителей, включая Стиви Вандера, Майкла Джексона, Боба Дилана и других. Итак, Лондон и Лос-Анджелес соревнуются. Но уже ясно, что по деньгам победят, видимо, американцы, ибо ожидается, что сборы от их пластинки составят по крайней мере 20 миллионов долларов. Певец американской группы тяжелого металла Мотли Кру по имени Винс Нейл, повинный в гибели барабанщика группы Ханой Рокс Разла несколько недель назад, был недавно по окончанию расследования обвинен в преступной халатности и в том, что в роковой день он вел машину в состоянии алкогольного опьянения. Вот в последнем-то Нил себя виновным не признал. Суд начнется 28 февраля, но решение будет вынесено, по-видимому, не ранее лета. Заокеанский рок-тяжеловес Митлоуф, мясной рулет, свалился на сцене во время концерта в английском городе Ньюкасле. Причина – пищевое отравление. Пострадавшего артиста, вес которого около 120 килограмм, отнесли со сцены в грим-уборную, и в этой операции участвовало 8 человек. Барабанщик и певец Фил Коллинз, в прошлом участник группы Genesis, а ныне вольный казак, снимал видеоролик к своей последней песне в одном из пивных заведений лондонского Шепардс Буша. Подгулявшим посетителям пивной это почему-то не понравилось, и они напали на Фила Коллинза и на его жену, а заодно и на всю киногруппу. Но служащие пив-бара пришли на помощь, и съемку видеоролика удалось завершить. И, наконец, в Японии планируется проведение огромного концерта, посвященного 40-летию атомной бомбардировки Нагасаки и Хиросимы. В концерте примут участие известные английские группы, такие как Culture Club, Клуб культуры, U2, U2 и многие другие, а также известные американские артисты. Часть сборов с концерта пойдет в пользу больных белокровием и раком. На этом мы выпуск «Рок-хроники» заканчиваем, переходим к рассказу о группе Pink Floyd. «Свиньи на крыле» пластинка «Animal» – «Животные». Эта пластинка была выпущена 23 января 1977 года. Записи были проиграны для представителей прессы за 4 дня до этого на специальном приеме, устроенном в здании бывшей тепловой электростанции в Баттерсе, там, где фотографировали летающую свинью. Январь-февраль 1977 года гастроли в Германии, Франции, Бельгии и Швейцарии, затем апрель-май-июнь гастроли в Соединенных Штатах, закончившиеся 4 огромными концертами в Нью-Йорке в Madison Square Garden. В августе участники разъехались отдохнуть после 5-месячных гастролей, и вот в конце августа в газетах промелькнуло сообщение о том, что в Греции на маленьком острове Линдос, на котором группа Pink Floyd имела виллу, органист Рик Райт подрался с местным шефом полиции. Происходило все это так. На вилле был устроен прием, продолжавшийся до рассвета. В тиши эллинской ночи шум распространялся далеко. Соседи пожаловались в полицию. Полиция приехала посмотреть, в чем дело. Разгорелся спор, и учитель детей Рика Райта, канадский профессор Майк Смит, был арестован. Райт и его жена Джулия поехали в полицию проведать арестованного. Но, понимаете, греческий черный полковник в чине капитана начал угрожать пистолетом, грубо толкнул жену Райта, а самого его ударил по лицу, причинив синяк под глазом и расквасив ему губу. Для восстановления справедливости оба пострадавших подали на господина Димитриадиса в суд, и того вскоре отозвали в областной центр на острове Родос для расследования. В январе 1978 года барабанщик Ник Мейсон продюсировал пластинку британской панк-группы «The Damned» — «Проклятые». Пластинка записывалась в своей студии, которой пинк-флойдовцы к тому времени обзавелись в Лондоне. Однако, по иронии судьбы, сами участники группы этой студии пользоваться не могли. Вернее, могли, но не хотели. Дело в том, что заработки пинк-флойдовцев поднялись до такого уровня, когда в действие вступал пресловутый прогрессивный подоходный налог. Скажем, сегодня человек, зарабатывающий в год около 3000 фунтов, подоходного налога практически не платит вообще. От 3 до 30 тысяч в год он платит что-то около 30% за вычетом всяких разрешенных расходов, а когда заработки исчисляются сотнями тысяч, или еще того хуже, миллионами, то подоходный налог может подскочить до 90 и даже более процентов. Причем в конце 70-х, когда у власти были лейбористы, то есть рабочая партия, богатеям пощады не было. В связи с этим успешные рок-музыканты, кинозвезды, писатели и так далее уезжали из Великобритании, становясь так называемыми налоговыми изгнанниками. До полного отъезда из страны в 1978 году дело, однако, еще не дошло, но записывать пластинки участники Pink Floyd предпочитали за границей, потому что в этом случае налогообложение этой пластинки проходило по другой статье. Thank you. Sheep, овцы, с пластинки Animals, животные, запись 77 года. Гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор облюбовал себе студию во Франции и записывал там свой сольный альбом в начале 78 года. Записывался он с двумя музыкантами, с которыми работал в различных группах до своего присоединения к группе Pink Floyd. Альбом этот был выпущен 25 мая 78 года. В той же французской студии в том же начале 78 года записывает свой сольный альбом и органист Рик Рай. Эта пластинка под названием Wet Dreams, буквально «Мокрые мечты», была выпущена в октябре 78 года. Одну из песен пластинки он записал со своей женой Джульеттой. В свое время Джульетта под девичьей фамилией Гейл пела в студенческом ансамбле молодых студентов архитектуры под названием «Абдабы», где она и познакомилась с Риком Райтом и стала его женой. Абдабы же, как вы знаете, стали впоследствии группой Pink Floyd. В связи с выходом сольных пластинок участников группы снова стали возникать домыслы о ее распаде. Тогда, в интервью с журналистами, Дэвид Гилмор сказал, что сольная пластинка, конечно, для самовыражения хорошая вещь, но что качество от нее ожидать трудно, поскольку только в групповом творчестве шелуха и мекина отсеиваются от истинного зерна. Гилмор сказал, что он не видит никакие причины для расформирования группы. До тех пор, сказал он, пока мы чувствуем, что совместная работа дает стоящие результаты, нам нет смысла эту совместную работу прекращать. А совместная работа шла непрерывно. Шла запись новой пластинки под названием «The Wall» — «Стена», работа над которой началась в апреле и закончилась только в ноябре 79 года. Писали пластинку по частям и в разных местах. Во Франции, в Мировеле, в студии, где записывались сольные пластинки Гилмора и Рика Райта, в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Только студийные расходы составили $700 000. Для сравнения скажу, что компании средней руки отводили на запись альбома бюджет 5 000. Начинающие группы зачастую укладывались в 1000 или 1500, но я знавал людей, которые записывали в Лондоне альбомы где-то фунтов за 500, за 600. Пластинка была выпущена 16 ноября и в первые же 5 дней продалась тиражом в 340 тысяч. Через неделю она поднялась на первое место в списке долгоиграющих пластинок, и уже в январе 80-го года участникам группы были вручены так называемые платиновые пластинки, которые обычно даются музыкантам, если их диск расходится тиражом более миллиона. Одна из песен пластинки «Another Brick in the Wall», «Еще один кирпич в стене», была выпущена отдельной 45-кой. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teach to leave them kids alone. Leave it, it's all. песни «Another Brick in the Wall», «Еще один кирпич в стене» с пластинки «The Wall», «Стена». Припев этой песни исполняли ученики Излингтонской средней школы «Всеобуча» в Лондоне. Позволю себе напомнить слова припева. «Не нужно нам образование, не нужен нам ни контроль над мыслями, ни мрачные насмешки в классе, учитель, оставь детей в покое». Такой, с позволения сказать, открытый призыв к невежеству вызвал настоящую бурю в национальной прессе. Досужие журналисты заинтересовались этой школой Всеобуча в лондонском районе Излингтон и вскоре раскопали, что из 800 учеников только двум в том году удалось получить зачет за курс десятилетки и 22 за курс восьмилетней школы. Выяснили журналисты и то, что директриса, госпожа Мейден, была в 60-х годах молодой активисткой компартии и впоследствии ярой поборницей системы Всеобуча, в которой нет традиционного для английских школ разделения учеников на более и менее способных. Кроме того, газетчики выяснили, что музыканты-мультимиллионеры не заплатили детям за пение на пластинке, что они даже не подарили им бесплатных альбомов. Выяснилось, что вместо денежной оплаты 23 ученикам было предложено бесплатно пользоваться студией Pink Floyd, благо она расположена рядом со школой. Ученики в возрасте от 13 до 15 лет изучали электронную музыку, и их учитель разрешил им принять участие в записи. По мнению учителя, опыт работы в студии был бы полезным для учеников, тем более что класс в содружестве с этим учителем недавно написал композицию «Реквием тонущему многоквартирному дому», которую ребята хотели записать в студии. Ошибка была исправлена, детям были вручены бесплатные пластинки, однако деятели лондонского Горано, видимо, обозленные непедагогичной песней Pink Floyd, заявили, что группа эксплуатировала детский труд и призвали к расследованию. Гроза эта вскоре, однако, улеглась. На своих концертах Pink Floyd обычно исполняли музыку со своей последней пластинки. И вот теперь, готовя концертную программу на основе двойного альбома «Стена», они решили создавать эту стену, так сказать, в физическом виде, прямо на сцене и прямо во время концерта. В течение всего долгого первого отделения группа рабочих выносила на сцену большие белые картонные кирпичи, всего 420 штук, которые образовывали стену шириной в 52 метра и высотой в 12,5. К перерыву между первым и вторым отделением группа скрывалась за стеной, как бы замуровываясь на глазах всего зала. В начале второго отделения на белую стену, как на экран, проектировались мультипликации художника Джеральда Скарфа, оформившего пластинку. В воздухе парили злобные искаженные фигуры учителей, сверливших зрительный зал узкими лучами света из глаз прожекторов. Врезаясь в сцену, взрывался самолет «Спитфайр», точь-в-точь похожий на тот, на котором в свое время летчик королевских ВВС, отец Роджера Уотерса, погиб во время последней войны. И, наконец, в конце концерта раздавался взрыв, стена рушилась, и связь между группой и зрительным залом восстанавливалась снова. Как это часто бывает со значительными пластинками, люди пытались найти в альбоме «Стена» скрытые и тайные знаки. Один из диск-жокеев в Нью-Йорке выяснил, что при проигрывании второй стороны альбома задом наперед, перед композицией «Empty Spaces» — «Пустые места» — слышно это самое тайное послание. «Поздравляю», — говорится в нем, — «вы открыли тайное послание. Шлите свой ответ старому Пинку на ферму в Чалфанте в Англии». Открывший это послание диск-жокей считал, что старый Пинк — это намек на Сида Барретта. Однако участники Pink Floyd на этот вопрос ничего не отвечали. Альбом «Стена» стал последней значительной пластинкой группы. На ее основе был создан не только концерт, но и кинофильм. И вот о нем-то мы поговорим на будущей неделе. Последний альбом группы «Final Cut», «Последний надрез», во многом повторял настроение и мысли пластинки «Стена» и заметного впечатления не произвел. Официально о распаде группы Pink Floyd объявлено не было, ее участники по-прежнему занимаются разными индивидуальными проектами, хотя по настойчивым слухам известно, что Ник Мейсон группу покинул и что в прежнем полном составе ее уже больше не существует. Наше время подходит к концу, я прощаюсь с вами до следующей пятницы, мы встретимся с вами в полночь по московскому времени. Желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, новгородцев, город!